Глава 14. Однажды после удачной ночной контратаки, как раз после той, в которой впервые участвовал Володин, когда была отбита у немцев высота, в еще дымившей, в еще не остывшей после схватки окопы пришел корреспондент армейской газеты. Корреспонденту очень хотелось узнать, что чувствовал командир роты Пашенцев перед атакой, во время атаки, словом, в эти, ну, героические минуты. О чем вспоминал? О доме, жене, детях? Или думал о родине, рассекая фрица из автомата? Какое чувство, лейтенант, вы сами испытываете сейчас, находясь здесь, на так что отбитую немцев в высоте?
Я выполняю задание. Пашенцев снисходительно улыбнулся. Так и мы задание выполняли.
Сейчас, в минуту напряженного ожидания, пока танковый ром, сжимая бока, втягивался в разминированный юнкерсами проход на гречишном поле, пока, пройдя гречишное поле, вновь выстраивался уже для последнего броска, направляя острие прямо в центр обороны батальона на роту Пашенцева, пока соломкинцы наращивали орудийный и минометный огонь по танкам и тягачам, стараясь во что бы то ни стало расколоть ромб, превратить его в бесформенную лавину и тем ослабить удар. Из всех воспоминаний, которые пронеслись в голове Пашенцева в эти короткие минуты напряжения мыслей и нервов, одна картина особенно ясно представилась ему. Юное лицо корреспондента, вернее, даже не лицо, а лишь силуэт курчавой головы на бледной синеве рассветного неба. Стояли в траншее. Корреспондент был высокий, сожженного роста. Курчавая голова его возвышалась над бруствером, набитая записными книжками и пачками газет полевая сумка висела на шее и сутулила, сгибала к земле его худую костлявую фигуру. Он задавал вопросы и в сумеречной темноте делал записи в раскрытом блокноте. И вопросы, и восторженный тон корреспондента, и профессиональная навязчивость, с какой он выспрашивал подробности ночной контратаки, и настойчивое стремление узнать мысли и чувства командира роты, это ты раздражала Пашенцев. Единственное, что хотел Пашенцев, и о чем он думал, поскорее расстаться с корреспондентом, смыслиться о брызге крови и грязи и выпить водки. Было сыро, промозгло. Пот проступал сквозь шинель и взялся на спине изморозью. Водка во флягах ледяная, будет ломить зубы. Эту ломоту, это желание выпить, умыться, потом сесть и затянуться крепкой махоркой, чтобы, наконец, унялась противная дрожь в руках. Вот о чем думал и что чувствовал Пашенцев. Но корреспондент спрашивал, и Пашенцев отвечал. — Еще раз, простите, когда подняли солдат в атаку, вспомнили, конечно, о родине. — Да, именно, о родине я подумал в эту минуту. — Хорошо, очень хорошо. А что конкретно? Дом, двор, плетень с крапивой, новую школу? — И дом, и двор, и плетень с крапивой. И новую школу. Так, так, хорошо. А жену? И жену. И дочь? И дочь. И письмо у вас ее маленькой ручкой. Почему маленькой? Жена у меня. Дочку, малышку, имею в виду. Никакой дочери у меня нет. У меня есть сын. Не разговор, а только костлявая фигура, только силуэт курчавой головы на бледной синеве рассветного неба. На секунду вспомнился Пашенцеву, и он улыбнулся, той же снисходительной улыбкой, как тогда, в то промозглое утро после удачной контратаки. Немцы перенесли огонь в глубину. Над траншеей уже не вздымались столбы серой пыли и дыма. Небо очистилось, и Пашенцев с командного пункта теперь хорошо видел и всю правую сторону до самого стадиона, где кончались позиции его роты, и начинались позиции другой, и всю левую сторону до березового колка, откуда сейчас, не переставая, били орудия по танкам. И все, что было прямо перед глазами — рваную змейку бруствера, ход сообщений к траншеи, согнутую спину лейтенанта Володина, бегущего по этому ходу сообщения к пулеметным гнездам и пулеметные гнезда, серые окопчики, кипевшие белыми огоньками очередей, и танковый ромб, который уж миновал гречишное поле, и теперь с ревом и лязгом накатывался на траншею. Пашенцев следил и за лейтенантом Володиным, успеет ли к пулеметам, и за танками. за этой железной лавиной, которую, казалось, уж ничем нельзя было остановить. Тяжело перебирает гусеницами передний танк. К его башне тянутся огненные трассы. Белые блики вспыхивают на броне. Танк со страшным названием «Тигр», кажется, неуязвимым. Снаряды, как орешки, отскакивают от его лобовой брони. Но только у страха глаза велики. История уже обвела кружок под Прохоровкой, будущее кладбище тигров. Танк ползет, трассы скрещиваются над ним, рикошетят, артиллеристы нащупывают уязвимые места. «Мать моя!» — шепчет связист Тухин, у которого уже начинают болеть зубы. «Сволочи!» — говорит Пашинцев. Но та уверенность в исходе боя, возникшая минуту назад, когда он отдавал команды, уверенность сменяется предчувствием непоправимой беды. Неужели снова, как на Барвенковском? Если, когда Пашинцев и вспоминал о родине, то было это в свободное время, часы раздумья, одиночества, и вспоминал совсем не так упрощенно, как представлялось тому корреспонденту из армейской газеты. Вероятно, и сам корреспондент не думал так упрощенно, как писал в заметках. Где-то в тайниках души он уже вынашивал иные фразы. Только в детстве нам было все просто и ясно. Шагай вперед, комсомольское племя, рождены, чтоб сказку сделать былью. Школьный двор, светлые окна, зеленые тополя под окнами, пионерская линейка, трубач с красным флажком на горне и песня «Шагай вперед». Детские мысли шагали в синие дали. Впереди все было просто и ясно. Когда потом учитель говорил на уроке, что Ломоносов был великим тружеником и что только трудом постиг науки и принес славу Отечеству, эти слова уже не имели смысла и не воспринимались, потому что мы знали, что живем в такую эпоху, когда нам все легко и нипочем. Но война все перепутала и усложнила. В малых ровеньках на чердаке, среди медных подсвечников, выцветших икон, разбитых прялок, еще разных старых вещей, полуистлевших, сохранивших свою форму лишь потому, что их уже целое столетие не трогали, не перебегали с места на место. Среди этой старой рухляди лежал раненый в ногу полковник Пашинцев. Сквозь часовую крышу, как сквозь решето, струились потоки света. Утром солнечный зайчик падал на медные подсвечники, перебирал иконы и прялки и угасал на подвешенных к стропилу деревянных коньках. Я тоже носил лапти и катался на деревянных коньках. Шура плечом задевал эти висевшие на стропиле деревянные коньки, когда приносил на чердак хлеб или листья подорожника, чтобы наложить на рану. Коньки стучали, как две сухие косточки. Она в ужасе хватала их рукой и прижимала к груди. Она приходила редко и всегда на заре, как видение. У Пашинцева было много времени для раздумий. Здесь, на чердаке крестьянской избы, среди хлама и вековой пыли, он создал свою философию жизни. Он принимал то положение, что жизнь движется по спирали, что если у витков и в самом деле нет конца, то все равно на каком-то надо поставить точку. Он даже знал, на каком должна стоять точка. Витки жизни наслаивались один на другой, как разноцветные кольца, как тот синий, желтый, оранжевый перелив света, сочившегося на чердак сквозь прогнившую тесовую крышу. Пашинцев закрывал глаза. Но он часами лежал с закрытыми глазами, предаваясь воспоминаниям. Последнее время перед войной он жил в Муроме, небольшом тихом городке на Оке. Излучина реки, пристань с контурами крохотных издали пароходиков, стальные спины моста и сам город, старый купеческий Муром с деревянными избами, тесовыми крышами, маленькими по северным оконцами, город, тонущий в белесой рассветной дымке. Таким видел его Пашинцев из окна вагона, возвращаясь из командировок. Таким запомнил, таким и представлял себе, лежа с закрытыми глазами на чердаке. Железная дорога описывала полукруг, и пока паровоз пыхтя и пыжес подтягивал состав к стрелке, в окне, как на экране, проплывала станционная водокачка. Она была из красного, обожженного кирпича. За ней из такого же красного кирпича виднелся двухэтажный дом, единственный двухэтажный во всем предстанционном поселке. Водокачка поочередно заслоняла собою все окна дома, и когда наплывала на последнее окно, как раз на окно его квартиры, Пашинцев лез на верхнюю полку за чемодан. Через несколько минут он уже шагал по мощеному перрону навстречу громыхавшим багажным тележкам и потоку людей. Шел напрямик через садик, пролезал под изогнутыми прутьями ограды, стесняться было некого. Там проходили все, и служащие в фетровых шляпах, и при галстуках, и кочегары в пропитанных угольной пылью ватниках, и сразу попадал на шумную улицу. За поворотом в угольном переулке он знал, у одного из подъездов красного кирпичного дома стоит жена. Она так что проводила сына в школу и теперь смотрит ему вслед. Сейчас обернется, заметит его, кинется на шею, и они вместе войдут в дом. Потом она скажет: «Фу, ты весь пропах вагоном!» И обязательно скажет это и примется расстегивать пуговицы на гимнастерке. Много было встреч. Все их перебрал в памяти Пашинцев. Подумал и о той, будущей, которая должна состояться после войны. И изменит ли расписание пассажирские поезда? Я обязательно приеду обычным утренним. Поезда. Не изменить расписание. И в те же дни, когда он раненый, лежал на чердаке крестьянской избы в малых ровеньках, и потом они прибывали в Муром на рассвете и оглашали станционный поселок пронзительными гудками, также по мощенному перрону громыхали багажные тележки и спешили люди к вагонам, также по шумной улице двигался поток утренней смены, только, может быть, он был реже, и больше было женщин в этом рабочем потоке. Также выходила на крыльцо жена и провожала сына в школу, только, наверное, уж не надевала яркие платья. И взгляд ее, наверное, был строже и задумчивее. Меня тоже каждый день провожала мать в школу. Правда, это было не в Муроме. И за спиной у меня не висела сумка. А школа, в которую ходил, называлась всего-навсего Приходской. Мать водила меня на крыльцо, брала за руку и шептала: «Да, благословит тебя Господь, сынок, учись». И в глазах ее светились счастье и страх за мою судьбу. Кажется, она никогда не снимала с плеч черный платок, потому что отца угнали на германский фронт. Отец так и не вернулся с фронта. Жена смотрит сейчас на нашего сына, Андрюху, и в глазах ее тоже и счастье, и страх. Я не помню в ее глазах этого. Но она мать, она не может иначе, только, наверное, и шепчет: «Не Господи, благослови!» Она не верит в Бога. Два витка спирали, они лежат так близко друг к другу, что трудно провести между ними грань. Что будет с Андреем, когда он станет большим? Что будет с сыном Андрея? Память спускается вниз по виткам. В эту Приходскую ходил мой отец. Но в это время отец моего отца, мой дедушка, добывал Георгия на Турецкой. А когда дедушка был маленьким, его отец, мой прадедушка, ходил на поляков. А когда прадедушка... Витки, витки, как перелив света на чердаке, как разноцветные кольца, и на каждом своя кровавая отметина. Каждому поколению подала на долю война. Витки вниз с отметинами, витки вверх с отметинами. Нет, на восходящих витках не должно быть отметин. Хватит человечеству крови и слез, но когда... Чьим отцам суждено поставить точку? Ромб надвигался, ревели моторы и скрежетали гусеницы. На броне головного танка вспыхивали белые блики, а артиллеристы еще не ощупали уязвимые места. Из танков немцы стреляли по окопам. На землю опять текла клочковатая желтая пыль. Спины лейтенанта Володина в ходе сообщения уже не было видно. Лейтенант пробрался в траншею. Только каска его, как серый ком, то и дело подпрыгивала над бруствером. Но немцы уже засекли пулеметные гнезда и били по ним прицельным огнем. Один с другим смолкли пулеметы. У Пашинцева побелели губы. Не успел лейтенант. Не сумел вовремя отвести расчеты на запасные. Кто спрыгнул окоп? Несмотря на оглушительный грохот, Пашинцев все же уловил этот приглушенный звук спрыгнувшего окоп человека. — Старшина Пяткин! Обернувшись, увидев старшину, ответил Лукин: «Кто громче? Наш старшина Пяткин!» Пашенцев не знал, кем и на каком витке спираль будет поставлена точка. На этом, на нашем или на следующем.
Фашисты пришли на нашу землю, надо разбить их, прогнать. Во что бы ни стало прогнать, так думал Пашенцев, лежа на чердаке крестьянской избы. Тогда в нем родились их холодность и лютая ненависть к врагу.
Он понимал, что далеко не все зависит от него, что от него, раненого, находящегося в окружении, пожалуй, даже ничего не зависит. Но все же строил планы, мыслил так, будто находился в Кремле и силой своей воли мог влиять на события.
Всякий из нас, ежели не больше, что никак не меньше человек, чем великий Наполеон.
Сквозь тесовую крышу, как дождь, струились потоки света. Пашенцев закрывал глаза. Он часами лежал с закрытыми глазами, предаваясь воспоминаниям. Старый Муром на излучине Оки. «Фу, ты весь пропах вагоном!» Она обязательно говорила эти слова и потом принималась расстегивать пуговицы на гимнастерке. Ее руки еще пахли мылом. Наскоро заколотые волосы рассыпались. Она никогда не носила короткую прическу. Хотя это было модно в те времена. Никогда не завивала ни на 3, ни на 6, ни на 12 месяцев. Хотя ярче всех городских реклам светилась реклама дамского зала. И за широкими разрисованными окнами сидели полные достоинства и величия муромские женщины, будто головы их были увешаны не жестянками, а лаврами. Она собирала волосы на затылке в тугой валик и закалывала черными шпильками. Черные шпильки утопали и терялись в черных волосах. Пока она расстегивала пуговицы на гимнастерке, Пашенцев сверху смотрел на ее волосы, смуглую шею, и тот белесый по телу от оконного света пушок, сбегавший за платье. Он любил ее такой, утренний еще, не растерявший запаха чистых простыней, и всегда ощущал в эти минуты прилив теплоты и счастья. Он и теперь, вспоминая, испытывал то же чувство теплоты и счастья. Горячий кофе стоял на столе, но она не спешила приглашать. Она никогда ни в чем не спешила. Пока Пашенцев умывался, она сортировала содержимое дорожного чемодана. И когда он розовый от горячей воды и махрового полотенца, чисто выбритый, переодетый в китель со слепительно белым подворотничком, выходил в столовую, все же было разобрано и разложено по своим местам. Она сидела на стуле и в опущенных руках держала газетный сверток, тихо произносила «опять» и протягивала сверток. Все, о чем она думала, все укладывалось в это одно укоризненное слово. Для Пашенцева оно звучало так. «Опять! Ты опять завернул мыльницу, зубную щетку и пасту в газету? Ты разве забыл историю с нашим соседом? Он был неплохим машинистом и честным человеком. Да-да, честным. Я умею разбираться в людях. Ты разве забыл, за что его арестовали? Он заворачивал бутерброды в газету. Бутерброды, учти, хлеб и колбасу себе на завтрак. Его объявили врагом народа.
Да, но он, кажется, завернул бутерброды в газету с портретом.
Ах ты, как маленький, ты словно не читаешь газет. Есть ли портрет, нет ли портрета, какая разница? Во всех статьях, заметках, очерках, стихах, всюду он.
Но машинист, кажется, готовил покушение.
Даже мысленно нельзя бы назвать рядом со смертью имя того, на кого готовилось покушение.
Это точно. Говорят, в депо на собрание объявили «готовил покушение»
за 1000 верст от Москвы.
Она разливала кофе, в комнате царила тишина, потом посеребренными щипчиками колола сахар. И Пашенцев видел на столом ее руки. Он чувствовал, что должен что-то сказать, но не мог ничего сказать.
В окне виднелась красная башня водокачки и железнодорожное полотно. На станцию прибыл пассажирский поезд. Медленно из-за водокачки выплыл паровоз, потом товарный вагон, еще вагон, темно-зеленый, с решетками на окнах. В каждом пассажирском поезде был такой вагон. Темно-зеленые с решетками. Их было много, этих вагонов, проходивших через Старый Муром. Они тянулись в Сибирь, наполненные арестантами. За решеткой прилипли к стеклу худые и жадные, заросшие лица обреченных. Среди этих лиц было где-то лицо соседа-машиниста. — Ты не жалеешь ни себя, ни нас. Пойми, Все это вздор. Нельзя ж так жить. В своей стране бояться даже самого себя. Ну, хорошо, буду аккуратен, даю слово. Пашенцев не знал всего того, что происходило тогда, и не верил, что вместе с виновными страдали невиновные люди, что невинных, пожалуй, было гораздо больше, в проезжавших темно-зеленых вагонах с решетками. Пройдет еще много лет, прежде чем люди, оглянувшись, увидят содеянные в те годы и ужаснутся. Да и Пашенцев ужаснется вместе со всеми и будет говорить: «Да, я удержался на волоске». Относя эту фразу не к тому, как он раненый выбирался из окружения, а к другому, как заворачивал в газету мыльницу, зубную щетку и пасту. Так будут говорить многие. Но тогда, в те годы, как и его сослуживцы, Пашенцев видел во всем, что творилось в стране, большой смысл. В поезде, в котором он ехал на фронт, не было темно-зеленого вагона с решетками. Буду аккуратен, даю слово, прошу тебя. Она говорила тихо. Последние слова ее заглушал стук отходившего поезда. Все быстрее выскакивали из водокачки вагоны и сливались в один зеленый пояс. Шум смолкал, и в окне снова виднелись только красные кирпичные башни, железнодорожное полотно и куча шлака на полотне, оставленные паровозами. Равнодушный стрелочник со скучающим видом запирал на замок стрелку. Пашенцев задергивал шторки, чтобы не видеть ничего этого, подвигал стул ближе к жене. Он садился так близко, что чувствовал на щеке прикосновение ее волос, брал ее руку, потом обнимал за плечи, и она покорно опускала голову к нему на грудь. Она была теплая и нежная, и все еще пахла чистыми простынями. Потому как вздрагивали ее плечи и все тело, Пашенцев знал, что она плачет. Она всегда говорила, что плачет от радости, но это было вовсе не так. Она выплакивала то, что никогда не посмела бы высказать мужу, горечь разлук. Пашенцев сверху смотрел на ее волосы, собранные валиком на затылке, смуглую шею и тот белесый, по телу от оконного света пушок, сбегавший за платье. Он любил ее такой, нежной, отходчивой, и в сотый раз говорил себе: «Я не должен ее огорчать». Сейчас, лежа на чердаке, с закрытыми глазами, повторял эти слова: «Я не должен ее огорчать». И снова подумал о газетном свертке, соседи-машинисти и темно-зеленых вагонах с решетками. Все, что совершалось в стране, имело для Пашенцева большой смысл. Он был чист совестью и верил, что честного человека никто никогда пальцем не тронет. Он укладывал на витки спирали пока иные события, то, что было связано с войной, против чего в нем поднимался и нарастал протест. Между двумя датами он проводил параллель. Между 21-м годом и 41-м. 21-й — засуха, разруха, голод. Кажется, поднялось почти все по Волжье и двинулось в Ташкент за хлебом. Узловая Рузаевка, как перевалка, вбирала и исторгала этот поток обезумевших от голода людей. Пашенцев тогда только принял командование роты. Вместе с подразделением его направили на станцию помогать рузаевским железнодорожникам наводить порядок. День и ночь прибывали и убывали составы. Людская волна захлестывала маленький, как остров среди железнодорожных путей, вокзал. Повсюду. На перроне, в залах ожидания всех классов, по всей предстанционной площади, даже в товарных тупиках, всюду громоздились тюки, чемоданы, и среди этих тюков и из лоскутных одеял пошились грязные полуголые дети. Растрепанные старухи ни на шаг не отходили от своих вещей. Тут же прохаживались парни в широких чарльстонах, изброкинутых кепках и с бритвенными лезвиями в руках. «Ташкент! Ташкент!» В тысячах вариаций произносил это слово. И с мольбой, и с надеждой, и с проклятиями. Оно гуляло по вокзалу вместе с потоком отчаявшихся людей, штурмовало вместе с ним билетные кассы, прибывало и убывало с поездами. Оно обозначало хлеб. По ночам разбивались стекла витрин, выламывались двери магазинов. И потом далеко за стрелкой находились случайно попавшего под поезд сторожа. Случайно попадали под поезд самые разные люди, и днем, и ночью. Их находили на всех путях, раззутых, раздетых до нога. В холодном дощатом складе, превращенном в станционный морг, неделями лежали эти случайные, в ожидании, пока их опознают родственники. Штаб, небольшой домик с низкими окнами, где постоянно дежурил Пашинцев, находился как раз напротив морга. К моргу подходили жены, разыскивавшие мужей, мужья, разыскивающие жен. Толпа то редела, то вновь становилась гуще, но никогда не таяла. Отовсюду видел Пашинцев эту толпу. С крыльца, когда отправлялся по вызову на вокзал и к товарным тупикам, с улицы, когда возвращался в штаб, из окна, когда сидел в штабе. Иногда толпа расступалась, из ворот морга выходила испуганная женщина, с минуту еще стояла, не в силах, очевидно, сразу понять то, что произошло, потом извергала истошный крик, хватала за волосы и, теребя их, падала на мостовую. Толпа смыкалась теперь уже кольцом вокруг этой бьющейся об лыжник женщины. Она опознала мужа. У нее шестеро детей, которые со вчерашнего вечера не ели. У нее теперь нет ни мужа, ни денег, и она не вернется к детям, сторожившим лоскутные тюки. А пойдет к стрелкам и ляжет под поезд, но пока она бьет самостовую. И кто-то еще, не очерствевший душой, прорывается в комнату к Пашинцеву и просит, умоляет, требует вызвать скорую помощь. Уже вызван гражданин. Успокойтесь. Память неумолима. Она способна восстановить все краски и картины, оттенки и полутона. Те дни, когда приходила жена, были для Пашинцева самыми мучительными. Она приходила в полдень, как раз в то время, когда в ворот морга собиралась особенно большая толпа. Она остановилась у окна и, держа на руках маленького Андрюшу, смотрела на эту толпу. Тогда она была худенькая, совсем почти девочка, и носила косу. И Пашинцев еще не знал, как похорошеет она с годами, как легкая полнота очертит ее талию, а прическу украсит лицо, и он полюбит еще больше, чем любил девушкой. Тогда у окна стояла худенькая женщина с ребенком на руках и смотрела, как там, за стеклом, в кольце людей билась мостовую другая женщина, желтая от голода и горя. Пашинцев брал на руки сына и заслонял спиной окно. Он не хотел, чтобы жена видела эту картину, и не отходила от окна до тех пор, пока толпа не затихала на улице. Я никогда не думал, что такое может повториться. Я не мог представить себе, что есть еще нечто более ужасное, чем голодный 21-й, но я увидел это. Осенью 41-го шли уже моросящие дожди, и холодные ветры разгуливали по перронам. Воинские эшелоны продвигались к фронту. На железных крышах вагонов, на тендерах паровозов стояли спаренные зенитные пулеметы. Из окон теплушек торчали стволы винтовок. Эшелоны двигались быстро, безостановочно. Под зеленый свет светофоров проскакивали полустанки, забитые санитарными поездами, к составами с беженцами. Чем ближе к фронту, тем чаще расчехляли зенитные пулеметы, тем больше попадалось встречных санитарных и составов с беженцами. Эти составы загромождали станции. Они стояли на всех тупиках, обвешанные одеялами и пеленками, обкуренные дымком костров и желтым дымом бомб. И их, эти составы, снимали с путей, расчищая дорогу воинским эшелоном. Они горели вместе с подожженными вокзалами, взлетали на воздух вместе с охваченными огнем бензоцистернами, валялись под откосами. И всюду, на развороченных насыпях рядом с обломками и обгорелыми остовами вагонов, лежали трупы людей. Лежали дети, старики, женщины. Лежали обугленные тюки, чемоданы. Не было только моргов, и никто не опознавал трупы. Люди бежали от бомб, от рабства. По всем дорогам шли беженцы. Шаркали протертыми подошвами, скрипели подводами. Это был тот же поток голодных, испуганных, мечущихся людей. Где-то их принимали, сортировали, направляли по городам. Где-то в тылу был порядок, но это было в тылу, где предполагалось. А глаза видели одно — обезумевший поток, бессмысленные разрушения, кровь, пепелище вместо городов и сел. И 41-й, и 21-й, и поражение на Барвинковском, и бой под Малыми Ровеньками, где лег под танками весь полк. И сознание того, что после этого боя немцы опять далеко рванули вперед, и, наверное, уже вышли к берегам Волги, все это мучительной болью отзывалось в душе подобранного и спрятанного на чердаке крестьянской избы раненого в ногу полковника Пашинцева. Все виденные пережитые им картины еще отчетливее представлялись ему теперь. Казалось, еще глубже врезались в память. Именно здесь, в малых ровеньках, Пашинцев понял, какие бедствия приносят народам войны. 21-й год. Разруха, нищета, запасы истощены и засуха, как последний бич. И эта война истощит все и разрушит. Витки вниз зарубками, витки вверх зарубками. Пашинцев почти физически ощущал эти спирали с кровавыми зарубками бедствий. Перед ним вновь неодолимо вставал вопрос, когда чьи отцы поставят, наконец, на витках войны точку? Кто громче? Наш старшина Пяткин! Головной танк горел. На его броне больше не вспыхивали белые блики. Он был весь объят пламенем и охвачен дымом. Соломкинцы, словно по взмаху дирижерской палочки, словно от радости, что головной горел, что вслед за ним еще остановились, загорелись несколько танков, что они вовсе не были так неуязвимы, как это показалось в первые минуты, соломкинцы с удвоенной силой ударили по наступающей колонне. С боевым посвистом носили стальные болванки над гречишным полем. Ромб не выдержал. Раскололся, потерял стройность и слаженность, превратился в бесформенную лавину. И хотя эта лавина продолжала безостановочно накатываться на позиции, она уже не была так страшна, как вначале. Происходило как раз то, что и предвидел Пашинцев, отдавая команду бронебойщикам бить по тягачам. Из подбитых тягачей выпрыгивали автоматчики и устремлялись за танками. Их сизые фигурки уже хорошо проглядывались в клочковатых разрывах дыма. «Старшина!» Как раз в ту минуту, когда Пашинцев уже решил послать старшину Пяткина, неожиданно очень кстати оказавшегося на командном пункте к пулеметным гнездам, чтобы узнать, что там произошло, если цел хоть один пулемет отвезти его на запасные позиции, уже запасных открыть огонь по немецким автоматчикам. Как раз в ту минуту, когда Пашинцев уже решил отдать такую команду, на запасных ожил пулемет. Не по звукам, которые сразу же потонули в общем грохоте боя, а потому как заплясал белый огонек над бруствером, понял Пашинцев, что произошло на запасных. Он опять подумал о лейтенанте Володине, что лейтенант действительно-таки молодец, что за это следует парнишку представить к награде. Подошедшему старшине крикнул в лицо: «Готовь гранаты и засучивай рукава!»